Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова в День всех русских святых и беседу Евгения Данилова с актрисой и певицей Алевтиной Поповой.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Каждый день в церковном календаре мы находим имена прославляемых святых. И в их числе мы находим имена русских святых. Причем в последние годы с прославлением новомучеников и исповедников российских это число имен значительно увеличилось. И с продолжающимся поименным прославлением будет увеличиваться. Многочисленные русские святые – вот главное достоинство и главное оправдание исторического пути русского народа. Можно спорить о его народе характере, можно считать его богоносцем или, напротив, обвинять в нехранении верности святому православию, в цареубийстве. Многое и достаточно противоречивое можно усмотреть в русском человеке. Одного не отнять у русского народа – его святых. Благодаря русским святым история – русской церкви. История русского народа имеет свой живой, неповторимый характер. И, может быть, во многом православный русский человек совсем не лучше других христианских народов. Здесь речь не о том, чтобы превознести один народ над другим. Но есть у русской православной традиции одна очень важная и, можно сказать, обоюдоострая черта – саморешительное стремление к святости, жажда ее, и одновременно – стремление к осуществлению небесного жительства еще здесь, на земле. Иначе что заставляет человека идти в пустыню, в затвор, предаваться крайне тяжелому физически и скудному житию? Что служит основой аскетического подвига? Как не эта жажда? Как не неудовлетворенность собственным духовным и нравственным состоянием? Как не осознание собственной немощи, собственной греховности и одновременно сознание того, что все это можно превозмочь с Божьей помощью, что человек призван гораздо большему, высшему, и что это призвание, в принципе, осуществимо. И, конечно же, в целом, всему православию, как истинной духовной традиции, свойственно покаянное видение грехов и бед человеческих, свойственно смиренное осознание своего места в общей иерархии бытия, в отличие, скажем, от протестантской самоуверенности и жажды внешнего переустройства мира. Да, все православие исходит из истинного видения духовной падшести человечества и стремления к преодолению этого несовершенства. Но, может быть, в русском народе, в русских святых, это стремление проявилось с наибольшей силой, с наибольшей органичностью. Причем мы можем заметить, это стремление нашло свое выражение не только в суровом аскетизме отдельных святых, но и в общем укладе и устроении жизни русского человека. Как справедливо заметил один православный писатель, характерная картина, характерный пейзаж западноевропейского средневекового города – это чаще всего один большой собор, способный вместить в себя все население городка, в то время как русский средневековый город будет включать в себя десятки храмов, возведенных не из рационального расчета вместить всех желающих, но возведенных из-за духовной жажды увидеть небо на земле. Да и действительно, как известно, никакой другой народ так не постулировал собственное отечество как святое. Мы не найдем в истории понятия «святая Франция» или «святая Англия», в то время как понятие «святой Руси» было общеупотребимо. Далеко не все, конечно, в самом декларировании этого понятия оказывалось безупречно, уже хотя бы потому, что разрыв между заявляемым идеалом и реальной жизнью отрицательно сказывается в исторической перспективе на восприятии самого идеала, а главное – завышение планки, переоценка собственных сил – чаще всего приводит к срывам и провалам в жизни не только отдельного человека, но и порою целых народов. Тот порыв, та изначальная энергия, которую аккумулировал в себе русский этнос, был действительно очень велик, и мировоззренческая, идейная составляющая также оказывается чрезвычайно высока. Здесь же, к примеру, находит место идея Третьего Рима, как преемство православного царства. Казалось бы, эта идея здесь весьма кстати, и отвечает духовным устремлениям русского народа. Однако, возможно, здесь же и была сокрыта серьезная опасность, опасность углубления разрыва между реальностью и идеалом. «Царство мое не от мира сего», — говорит сам Христос. Христианство, Церковь Христова никогда не выступают против устроения самой земной жизни, но целью земного пути всякого человека видит прежде всего возможность обретения жизни вечной, Царствия Небесного. Когда же сама земная жизнь становится самоценной, то это крайне опасное искажение ценностной перспективы. Причем это может быть не обязательно атеизм как таковой. Это может быть желание низвести небо на землю и уже здесь, сейчас, получить от Бога все возможные блага. Не этот ли своего рода иудейский соблазн послужил основой для отвержения Христа как истинного Мессии многими из правоверных израильтян? «Не всее ли время, Господи, восстановишь Ты царство Израилю?» — попрошают ученики уже у воскресшего Христа. И получают ответ: «Не ваше дело знать времена или сроки, но вы приимете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями даже до края земли». Да, не наше дело знать времена и сроки, и вообще нет нужды сверх меры обожествлять или сакрализировать те или иные земные царства, даже если они и являются в какой-то момент своего развития православными, потому что проходят и эти царства, и слава их, изменяются, наступает их упадок, в то время как неизменным остается только одно царство — Царство Христово, Царство Небесное, которое нет мира сего. И не это ли чрезмерное возвеличивание земного царства, как своего рода средоточие духовной жизни, пусть даже и Третьего Рима, послужил одной из причин многих бед русской истории. Взять хотя бы трагедию старообрядческого раскола XVII века, когда, как известно, одной из причин ухода в старообрядчество, то есть в леса, в самосожжение, фактически исходу из церкви, была не только приверженность обрядовой букве, но и совершенно определенная идеология, согласно которой, если сам православный царь встал на сторону книжной справы, то это есть конец царства, конец церкви, конец земной истории. А уж тогда, как говорится, делать уже нечего. Раз благодать на небо улетела, только ложись и помирай. И здесь можно заметить сама эта жажда иного бытия, жажда осуществления царства Божьего на земле, при недостатке духовной трезвости, часто заводит человека, а то и целые народы, не туда, далеко не к истинному духовному благу. И оказывается тогда, что одного стремления к самопожертвованию мало. Необходима всецелая духовная просвещенность, целостность, ум Христов. Как говорит сам Господь: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, будьте мудры, как змеи, и целомудренны, как голуби». Если декларируемые святые идеалы оказываются не всегда осуществимы на уровне государства или целых народов, то они вполне осуществимы в отдельных людях. А ведь в конечном счете, с чем, наверное, согласятся гуманисты всех времен и народов, личность человека гораздо ценней той или иной государственной машины или форм общественного устройства. И это действительно так. Только с точки зрения христианской это так, к когда человек, несмотря на все перипетии земной жизни, находит себя во Христе. Свидетелями того, что это возможно, свидетелями, действительно принявшими силу Христову, являются святые как таковые. И наши русские святые не в меньшей степени.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова в День всех святых в земле российской просиявших. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Левтина Попова, актриса, певица. Мы будем сегодня говорить о жизни и судьбе, о творчестве великого русского поэта Велимира Хлебникова. Добрый день, Левтина.
Добрый день, Евгений.
Я хотел бы сказать, что Левтина Попова давно уже обратилась к творчеству Велимира Хлебникова. Когда-то она работала в ансамбле Дмитрия Покровского и на сцене пела песни на стихи Велимира Хлебникова. А недавно она сделала такую поэтическую музыкальную композицию о творчестве, жизни и судьбе поэта под названием «Каменная баба». И, может быть, мы начнем наш разговор с фрагмента из этой композиции.
Кому сказатеньки, как важно жила барынька? А нет, не важная барыня, а так сказать, лягушечка. Толста низкая в сарафане, и дружбу водила домовитую с сосновыми князьями. Кому сказатеньки, да как она похаживала, да как она бедром крутым поваживала, и зеркаленные топила, обозначили следы, где она весной ступила. Дева ветреной воды. Там, там, тарарам, тарарарарарам, там, там, тарарам, тарарарарарам. Там, где жили, свиристели, где качались, тихо ели, пролетели, улетели, стая легких времерей. Где шумели, тихо ели, где пою, на крик пропели, пролетели, улетели, стая легких примирей. В беспорядке в диком тени, где как морок старых дней, сокружились, зазвенели, стая легких примирей, стая легких, стая легких, стая легких примирей. Ты пою наив обна, душу ты пьянишь, как струны, в сердце входишь, как волна. Ну же, звонкие поюны, славу легких примирей, славу легких примирей.
Замечательная песня прозвучала. Левтина, откуда интерес к творчеству Хлебникова? Хлебников, к сожалению, поэт для поэтов. Вернее, его пытаются сделать таковым, хотя на самом деле, если вчитываться, если интересоваться жизнью, судьбой и творчеством, ну, скажем, вот Цветаева, она же тоже поэт для поэтов, но она значительно шире известна, и ее читают, и гораздо больше издают. Хлебников, правда, издан неплохо, на мой взгляд. Вышел шеститомник, собрание сочинений, вышел огромный том творения в перестроечные годы, и многие помнят эту книгу.
Там 87-й год, «Ладомир».
Да, да, более 700 страниц вошло, и, по сути дела, все основное там есть. Хотя, наверное, какие-то произведения не стали составители включать. А, вообще говоря, откуда этот интерес к именно этому поэту? Отношение к нему очень разное у людей. От того, что это русский гений, до полного неприятия, непризнания и кручения пальцем у виска.
Ну, первое, наверное, то, что все-таки его хочется спеть. Мне, например, эту поэзию я когда читаю. Во-вторых, то, что это очень необычно, это ново, это очень свободно по мысли, по слову, по звуку. И в то же время это очень архаично. Откуда он все это черпает, из какой глубины, из каких творений, из каких собственных, я не знаю, жил, из какой связи мистической с космосом. Это великолепнейшая поэзия, которая, ну, для меня мгновение. Это мысль, летящая и охватывающая всю Вселенную. Я не знаю, как сказать. Много о нем писали, и красиво можно процитировать.
Да, но это человек, который, конечно, создал свою стилистику, причем очень рано стал профессионалом. Но Цветаева стала профессионалом там в 13 лет, Хлебников тоже. Первые его публикации, по-моему, датированы 97-м годом, он сам 1885 года рождения. И уже в 12 лет никаких ученических стихов, как у многих поэтов Серебряного века, как даже у того же Есенина или Гумилева. А у него уже свой стиль наблюдается, абсолютно четко узнаваем Хлебников уже в самых ранних своих произведениях. Потом была сложная и, к сожалению, не очень долгая жизнь. Он даже до 37 лет немножко не дожил. И умер в 22-м году. И для меня вот это вот определение жизни поэзии одно целиком применимо по отношению к Хлебникову. Кстати, в гражданской жизни он Виктор Хлебников. Велимиром его назвали уже на башне у Вячеслава Иванова, с которым он был знаком. Знаменитый поэт-символист, даже одно время пытался вписаться в эту вот тусовку поэтов-символистов, но выяснилось, что он вне этого круга, пришлось создавать свое направление, будетлян, футуристов, и, в общем-то говоря, из них наиболее известен, конечно же, Владимир Маяковский, который входил в свое время в школьный курс обучения литературы. Сейчас не знаю, остался ли у нас Маяковский в сегодняшней России. Жаль, если его там нет или уменьшилось количество стихотворений этого замечательного поэта. Хлебникова постигла участь худшая. В советское время его принято было замалчивать. О нем писали, конечно, и были публикации, но достаточно мало. И вот взлет интереса уже относится к перестроечной поре, к 90-м годам. И есть люди, для которых поэзия Хлебникова, что называется, настольная книга. Мне бы хотелось, чтобы вы что-то еще показали из вот этой вот программы «Каменная баба».
Вы правы, к сожалению, и в школьной программе, и в институте, когда я училась, этот замечательный поэт вообще никак не упоминался. В советские времена, сейчас не знаю, наверное, тоже думаю. Никто как бы этим не озаботился.
Он очень русский, поэтому очень в русский. Ту эпоху, когда русский дух вытравливается сегодня отовсюду, из электронных СМИ, и все, что связано с Россией, не приветствуется, конечно, о какой пропаганде творчества Хлебникова может идти речь. Хотя он, конечно, влиял и влияет на культуру, и есть поэты, которые, что называется, без Хлебникова для меня непредставимы. Прежде всего, Леонид Губанов или Владимир Борисович Микушевич, у которого тоже есть в отдельных произведениях его хлебниковские интонации. Ну и некоторые молодые поэты, представители нынешнего литературного авангарда, для них Хлебников, я думаю, является настольной книгой.
А я из вздохов дань сплетаю в духов день. Между вишен и черешен мой мелькает образ грешен. Иногда глаза проколет, иногда ласкает, гонит и несет сквозь берега. Йо-йо, цолк, цыу-йо, пацо, пиц-пацо, пиц-пацо, йо-йо, цолк, дынза-дынза-дынза-дынза, дынза-дынза-дынза-дынза. Пускай к пню тому прильнула туша белой овцы и к свирели протянула обнаженные резцы. Раухан-дырын-дырын-дышон-нашон-нашон-нашон-нало, раухан-дырын-дырын-дышон-нашон-нашон-нало, пиц-пац-пац. Быть может, речь моя чудна, и даже дика, и мало прока.
Я буду здесь бродить одна. Ты знаешь, я ведь одинока. Внутри густой красивой рощи. Я буду петь, сбирать грибы. Что может этой жизни проще? Искать в лесу святого мощи. Что может этой жизни проще?
Святче Божий, старец бородою сед, ты скажи, кто ты, человек ли есть или бес, и что имя тебе? И холмы отвечали, человек ли есть или бес, и что имя тебе? Молчал. Только нес он белую книгу перед собой и отражался в синей воде, и стояла на ней глаголица старая, и ветер, волнуя бороду, мешал идти и несть книгу. А стояла в ней, бойтесь трех ног у коня, бойтесь трех ног у людей, бойтесь трех ног у коня, бойтесь трех ног у людей. Старче Божий, зачем идешь? И холмы отвечали, зачем идешь? И какого ты рода племени, и откуда ты? Молчал.
Ручей, играя пеной, пел, и в чащу голубь полетел. Здесь только стая пронеслась свистящих шумно диких уток. И ветвью рог качает лось, печален, сумрачен и чуток. Исчез и труд, исчезло дело, пчела рабочая гудела, и на земле, и в вышине творилась слава тишине. Молчал.
Да, замечательно. Но вообще я хотел сказать, что уже в 90-е годы целый ряд композиторов и очень видных и знаменитых, и Антон Батагов, и Владимир Мартынов обращались к творчеству Хлебникова, и вы, когда работали в ансамбле Дмитрия Покровского, пели эти произведения, да?
Да, пели.
Как вам кажется, вот то, чем занимался Хлебников и некоторые другие русские поэты, их не так много, это люди, которые представляют поэтический культурный авангард, они, в общем-то, должны быть всегда, потому что они расширяют и границы сознания, они прокладывают новые пути, судьба их обычно незавидна, их и современники часто не воспринимают, и даже проходят годы, и их наследие нередко забывается, но, тем не менее, без этих людей развитие литературы невозможно, и развитие культуры. Почему музыканты и обращались, и, я думаю, будут еще обращаться к творчеству Велимира Хлебникова?
Потому что он всегда современен, всегда нов. Необычен. Он волнует воображение и разум творческого человека, мне как кажется. Актеру хочется прочитать, композитору хочется написать музыку, режиссеру поставить спектакль, потому что это актуально, ново всегда. Опять-таки, время такое было, да, когда эпоха... Да,
словом, одной эпохи,
да,
да, другой.
И рождение целого букета замечательных поэтов, и не только поэтов, композиторов, и все оно... рядом ходила, взаимодействовала. Но Хлебников, вы правы, все-таки отошел от символизма, футуризма и в конце своего пути уже создал свой хлебниковский стиль. Славянский, архаичный, мистический, божественный, молитвенный.
Я хотел бы вот о чем сказать, что есть два поэта, они очень показательны для развития русской литературы, русской поэзии. Это, во-первых, Бродский. Иосиф Бродский, человек, который наименее русский из всех русских поэтов. Конечно, поэт замечательный, но он очень хотел стать человеком мира и врасти в западную культуру, что ему и удалось в конечном итоге. А Хлебников, его творчество, его судьба даже обращена к Азии. И то, что он уже последний год жизни попал в Персию, в Иран, и там какое-то время находился, и некоторые его произведения навеяны этим вот путешествием, Собственно, он жизнь воспринимал как путешествие, даже его там дервишем называли те люди, с которыми он сталкивался, он и внешне походил на дервиша, на странника. Похож. Это вообще очень близко к религиозным основам жизни, потому что кто мы все? Мы здесь люди временные, мы странники, мы совершаем путь, и желательно его совершить, конечно, не посрамив себя, своего лица не уронив. Он вот, конечно, поэт-странник. Но то, что он ориентирован был на Азию, заставляет поднять вопрос о том, кто мы, куда движется Россия. Мы все-таки в большей степени Запад или мы в большей степени Восток, как вам кажется? И удалось ли Хлебникову все-таки открыть какие-то новые горизонты или, вот, к сожалению, его трагический ранний уход помешал ему это совершить?
Вопрос такой, Евгений, очень сложный вы мне задаете, кто мы, Запад или Восток. Я считаю, что мы...
Больше, наверное, Восток, да?
Да нет, мы немножко отстаем, не очень мы развиты, ну, к сожалению, мне кажется. Потому что, вот как вы говорите, дервиши, вот эти странники, они суфии, да, древние, божественное познавали через искусство, музыку, поэзию, живопись. Вот Хлебников, вы правильно сказали, действительно, дервиш, действительно мистик, он соприкасался с Богом в момент творения, в момент святого соприкосновения со Вселенной, с миром. У него каждый камушек живет, у него оживают ветки, у него парадоксальным образом все движется куда-то, целый космос. Нам еще, в общем-то, до этого далеко, и поэтому вот важно, чтобы мы читали таких поэтов, мы развивались, тоже соприкасаясь с прекрасным, взращивали свои духовные основы.
Я бы хотел сказать, что не случайно же книжка избранных стихотворений и прозы Хлебникова так и называется «Творение». Люфтина, ну вы когда вот занимались анализом творческого наследия Хлебникова, вы обнаружили пересечение с русскими духовными стихами. Ведь Хлебников, надо сказать, человек был европейски образованный, из очень обеспеченной, из очень образованной семьи, с 4 лет уже говорил по-французски, знал и мировую историю, философию, и пытался заниматься наукой. Поначалу он учился в Казанском университете на математическом отделении физико-математического факультета, то есть из человека, который собирался стать естествоиспытателем, он переквалифицировался в гуманитария. Но вот по поводу вот этих пересечений с теми произведениями, о которых мы часто говорим в этой студии, русские духовные стихи, у нас приходили замечательные исполнители, и Андрей Котов, и Евгения Засимова, и руководители ансамбля Дмитрия Покровского, мы со всеми ими говорили об этом жанре, который вот только в перестроечные годы стал возрождаться в современной России. Но Хлебников и духовные стихи для меня все-таки такой необычный поворот темы. Как вы обнаружили подобное пересечение?
Ну, не то что духовные стихи, а именно вот балладный такой славянский архаический стиль. Я когда изучала Хлебникова, тоже прочитала, и я с этим согласна, что в последний уже период своего творчества он очень много изучал, такой был господин Афанасьев, который написал «Поэтическое воззрение славян на природу».
Помните? Знаменитая книга, да.
Знаменитая, конечно, книга. И вот именно так можно и охарактеризовать произведение Хлебникова. То, что связано с русской душой, то, что связано с тем, что в нас плачет, что в нас живет. То, чему мы ищем успокоение, мы идем в храм, мы прибегаем к молитве, молимся, мы очищаемся. Ему в его время такое суровое, жестокое, кровавое, наверное, эти замечательные, прекрасные рыцари поэзии, футуристы, и Крученок, и Бурлюк, и Маяковский, и Пастернак, и...
И вот, Асеев, который,
да, они не могли ходить в храм по той причине, что тогда, ну, наверное, храмы не были для них открыты. Это уже другая история. Но, тем не менее, вот на что акцентирую я, так как вот...
Ну, религиозное чувство в душах людских существовало,
да,
тем более в душах творческих людей, в душах поэтов русских.
Конечно, конечно.
Может быть, есть фрагмент вот этой композиции «Каменная баба», и, может быть, что-то,
да,
вы прочитаете, и что-то споете?
Вот стихи, конечно, но там потом, как мне кажется, уже идет и молитва. Знаете, вот божественное, славянское, архаическое, и в то же время очень политически зрелое. Человек с убеждением, человек-патриот, человек, который любит свою родину. Человек, который любит свой народ. Вот не только такое вот плыть по течению, а он еще при этом...
Не чистый лирик, но еще и публицист. Еще и человек, который обращает внимание на то, что вокруг него творится. Вокруг...
А иначе как? И болеет этим, и живет этим, и сопереживает этому. И все, опять-таки, это в его замечательном творчестве. Дитуся, если устали глаза быть широкими, если согласны на имя, браток, я, синеокий, клянуся, высоко держать в вашей жизни цветок. Я ведь такой же, сорвался с облака. Много мне зла причиняли за то, что не этот. Всегда нелюдим, всегда нелюбим. Хочешь, мы будем брат и сестра. Мы ведь в свободной земле свободные люди. Сами законы творим, законов бояться не надо. Лепим глину поступков. Я, сомневавшийся долго во многом, вдруг я поверил навеки, что предначертано там тщетно рубить дровосеку. Много мы лишних слов избежим. Просто я буду служить вам обедню, как волосатый священник с длинной гривой. Пить голубые ручьи чистоты, и страшных имен мы не будем касаться.
Золотистые волосики, точно день Великороссии. Светло-серые лучи полевой глаз огородятся. Это брызнули ключи синевы у Богородицы. Синевы у Богородицы.
Мне спойте про девушек чистых, сих спорщиц с черемухой деревом, про юношей стройно плечистых. Есть среди вас они, знаю и верю вам.
Да, замечательный цикл. Я надеюсь, что будет какая-то, может быть, и программа сделана, и будут выступления, и интерес. Обычно такие вещи пробуждают творчество поэта, когда какая-нибудь песня появляется в фильме, в сериале или на сцене театральной, и люди идут к книжной полке, снимают уже запыленный сборничек часто и начинают перечитывать произведения. Хлебников, он не только огромные поэмы писал, но и есть короткие, но очень емкие строки. Вот, скажем, совершенно коротенькое стихотворение, но сколько в нем глубины. «Мне мало надо краюшку хлеба и каплю молока, да это небо, да эти облака». Ничего не убавить, не прибавить. Вообще настоящая поэзия, она прозой не может быть пересказана, она сама за себя говорит.
Ну да, и вот опять-таки, если говорить о духовности, ну, такой аскетизм и в то же время вся вселенная в этом стихотворении. Парадокс. Человеку ничего не надо, кроме неба над головой, земли под ногами и хлеба. А оказывается, что на самом деле из этого всего и состоит, собственно говоря, жизнь.
Ну, это вот абсолютно религиозные строки, да, да, а на самом деле это религиозное отношение к жизни.
Да.
У Хлебникова мало лобовых стихотворений, там купола, колокола, этого там нет. Но при этом, несомненно, что это поэт глубоко духовный, глубоко религиозный. Тем более и то время, в которое он жил, он общался с элитой духовной тогдашней, с яркими представителями Серебряного века русской культуры, с Павлом Филоновым, художником, они дружили. И художник Митурич был женат на сестре Хлебникова Вере.
Филонов.
И сейчас они на Новодевичьем кладбище все рядом там покоятся. И сестра Хлебникова, и художник Митурич, который тоже заметный вклад оставил в русской культуре. И сам Хлебников, в прах его был перенесен. Уже лет 50, по-моему, назад это случилось на Новодевичьем кладбище. Покоится, и можно прийти, принести цветы к его могиле, поклониться, вспомнить этого замечательного поэта и человека. Скажите, есть ли у вас какие-то планы сделать программу эту, такой концертный вариант, и представлять на сцене? Или,
знаете,
сделать запись хотя бы?
Очень у меня есть такие планы, но, понимаете...
И что для этого нужно сегодня,
Евгений,
вот, творческой личности я пыталась, в наши трудные дни?
Я пыталась подобрать музыкантов, предложить, но что я могу предложить людям? Я могу предложить себя, поэта, музыку, которую я написала. Остальное все мифически звучит. Для чего, где мы будем это играть, что, зачем? А люди прежде всего сейчас себе задают вопрос, зачем я должен это делать. Но простите, если бы Хлебников задавал себе вопрос, зачем я должен писать, он не написал бы ни строчки. И ни один поэт не написал бы ничего. Но у нас такое время, когда...
Более меркантильное.
Да, и поэтому, конечно, может быть, это не воплотится, потому что что я одна могу? Одна я могу прийти к вам, сказать вам спасибо и с удовольствием с вами пообщаться, и, может быть, кто-то что-то услышит. А, конечно, планы у меня такие были. И в Сергиев Посаде мы когда были у отца Андрея на программе с духовными стихами, духовными песнопениями, я пела ему кусочек, который я сейчас вам исполню, «Плач». И он, конечно, был очень заинтересован и сказал, что меня очень удивило, что батюшка, он сказал, я очень люблю поэзию Хлебникова, и мне было бы интересно услышать это в полном каком-то варианте, как это может звучать, перекликаться с русской душой, с нашей духовностью и с религиозной составляющей. А религиозная составляющая – это совесть и душа, и народ твой, наверное, твоя родина, в которой ты живешь, вот она, твоя религиозная составляющая.
Ну да, я думаю, что нашим радиослушателям будет интересно все это послушать. Во всяком случае, они имеют сегодня такую редкую возможность, уникальную. Напоминаю, что в гостях у Благовещения актриса и певица Люстина Попова, и сегодня презентация ее композиции по стихам Велимира Хлебникова, композиция «Каменная баба».
Ты — это ветер, ты, верю, ветер любит ни о чем грустить неучим, после петь путь моих ветренных утренних пят, давать им лапти легких песен, а песен опасен путь. Ветер, пение, кого и о чем, нетерпение, меча быть мечом, люди лелеют час смерти, словно последний глоток. На струнах великих, поверьте, нынче играет Восток. У колодца расколоться, так хотела бы вода, чтоб болотце с позолотцей отразились по водам. Мчась, как узкая змея, я так хотела бы струя, так хотела бы водиться, убегать и расходиться. Шепот, ропот, неги, стон, краска темная стыда, окна из быстрых сторон, воют сытые стада. Ветра, ветра, скоромыслея цветочек, а на речке синий чел, на возьми другой платочек, кошелек мой туго пол. Кто он, что он, руки дикие и грубы, надо мною лихо хочет, близко тяжки на избы, или что сказать он хочет, или я отвечу черноку молодцу, о сомнении быстрых вечер, что пожалуюсь отцу, и удоль моя гореть, и удоль моя гореть. Но зачем устами ищем пыль гонимую кладбищем, знойным пламенем стереть?
вдоль моя гореть.
Замечательно. Я хотел бы, чтобы мы другого поэта вспомнили, который был представителем тоже круга футуристов и знал Велимира Хлебникова, Тихон Чурилин. Нелегкая у него была судьба, рассыпали его книжки в советские годы, умер в 46-м году, и только вот в 2012-м вышел двухтомник его произведений, вот когда уже прошло много лет после его смерти. В 35-м году Тихон Чурилин написал такие строки, посвященные Велимиру Хлебникову. Ну, я прочту здесь три строфы из этого стихотворения. «Песнь о Велимире» оно называется. Был человек в черном сюртуке, в сером пиджаке и вовсе без рубашки. Был человек, а у него в руке пели зензиверы, тарарахали букашки. Был человек предземного шара, жил человек на правах пожара, строил дворцы из досок судьбы, косу Сатурна наостро отбил. Был человек в мире Велимир, в схеме предземшар с правом все пожара, и над ним смеялись Осип Эмильевич, Николай Степанович и прочая шмара, и только Мария и море сине любили его, как жния и пустыня. Ну, здесь понятно, что он прошелся по Мандельштаму и по Гумилеву, и хотя они от этого нисколько не умаляются, но при этом, конечно, такие люди, как Хлебников, расширяющие рамки и границы литературы, они неизбежно сталкиваются с неприятием, непониманием, недопониманием. Наверное, некоторые коллеги его вообще считали сумасшедшим. Но, тем не менее, он все-таки, на мой взгляд, очень сильно подвинул русскую поэзию, и без него она просто непредставима. Алевтина, вот развивая эту тему, ведь поэт, он вообще существо, живущие без кожи, как Высоцкий сказал, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут кровь свои босые души. Вот у Хлебникова были какие-то произведения, где он как-то реагировал на это отношение, на неприятие, непризнание и на иногда несправедливые какие-то вещи, которые в отношении него также проявлялись?
Были, и вы знаете, он реагировал очень по-своему, по-хлебниковски, и вот опять повторюсь, по-рыцарски, очень благородно. Не зло, поэтично, великолепно, но человек, который вот понимает поэзию, он, конечно, поймет, насколько это в самое сердце. Вот сейчас прочту и потом пропою кусочек тоже. Понимаете, я набрала здесь, сами понимаете, куски какие-то из поэм, драматических произведений, стихотворений. Это мое детище, да, я
его... Ну, композиция, которую композиция, вы готовили,
да,
как автор.
Да. Поэтому, может быть, смысла особого в этом искать не надо. Я женщина, актриса, вот что меня впечатляет.
Еще раз, я для вас звезда. Горе моряку, взявшему неверный угол своей ладьи и звезды. Он разобьется о камни, о подводной мели. Горе и вам, взявшим неверный угол сердца ко мне, вы разобьетесь о камни, и камни будут надсмехаться над вами, как вы надсмехались над мной. Я здесь Оля, я здесь Нина, я здесь Верочка. Мяу-мяу, вот смехота. Я белорукая, я белокожая, ручья маукая, на щук похожая, досуг тревожу я. Кто там бедная поет? Злую волю кто кует? Это я, рыбак, пою, злую волю я кую. Приятно видеть маленькую, пыхтящую русалку, приползшую из леса, прилежно стирающей мякишем белого хлеба закон всемирного тяготения. Где печали, где качели, где играли мы вдвоем, верещали из учелей, птицы бился водоем. Кто там бедная поет, злую волю кто кует? Это я, рыбак, пою, злую волю я кую.
Но здесь уже юмор такой немного у меня. Юмор есть в его поэзии тоже.
Ну, конечно, да, он разный, на самом деле, Хлебников.
Очень
мне
разный.
Кажется, что у него и основы его творчества разные, он тоже менялся, он пытался войти в самые разные тогдашние литературные круги, литературные тусовки, как мы бы сейчас сказали, и потом все-таки выяснилось, что он слишком самобытен и попытался создать свое объединение литературное, и оно действительно заметный след оставило в истории отечественной словесности. И даже вот те сборники, которые они готовили, «Садок судей», «Пощечина общественному вкусу», они же имели резонанс определенный. Перед революцией выходили, и Маяковский там участвовал в этих литературных сборниках, и многие другие поэты, которых принято было называть футуристами. Они были нацелены на будущее. Ну, была надежда, что какие-то новые пути, которые они пролагают, они станут магистральными путями. На самом деле, магистральными путями они не стали, но, тем не менее, расширили рамки русской литературы. Потому что мне кажется, что к началу 20 века русская поэзия и вообще русская литература зашла в определенный стилистический тупик. И вот без подобного прорыва не было бы развития. Ну и революция, конечно, во многом подтолкнула, которую и Хлебников, и, в общем-то, все остальные футуристы поначалу горячо приняли. Да, собственно, и Блок, и Клюев, и Есенин, и многие другие люди увидели в этом какие-то перемены к лучшему. Потом жизнь многие их надежды, к сожалению, опровергла.
Хотела бы еще вам почитать и спеть. То, что, как мне кажется, конечно, первооснова любого человека, и тем более творческого, но мы сейчас... Вообще, что главное, проживя какой-то период времени, я поняла, что мы едины. Вот я едина со зрителем, который в зале, зритель един со мной. Я едина, ну, грубо говоря, на дороге, когда я за рулем со всеми вместе, в магазине. Когда чувствуется это единение, не возникает пошлости, не возникает обособленности, не возникает мысли о том, что ты какой-то индивидуум, что ты течешь по какому-то движению одному, все неправильно текут.
Но поэзия ведь способствует единению. Такие поэты национальные, я бы их так назвал, как Есенин, как Хлебников, некоторые другие,
очень
они способствуют
вот,
нашему
да,
объединению.
Хотела вот сейчас зачитать как бы из его писем высказывание. Хотя он, конечно, для понимания, может быть, простого человека сложен. Не знаю. Мне кажется, если вот так в песнях его совсем не сложно доносить.
Не, ну надо читать и перечитывать, и все будет яснеть и яснеть с каждым разом.
Прилагать мысль.
Поэзия вообще штука элитарная. Ну, а Пушкина некоторые стихи почитайте. Там без комментария серьезного не поймешь вот весь этот ареопаг богов, богинь, Древней Греции и Рима и многие другие понятия. Извините, Пушкин не является таким уж тоже простым поэтом. Любой поэт требует вчитывания. И даже современные есть некоторые авторы, которых не так просто понять. Речь далеко не про одного Хлебникова.
Вот что он пишет. «Каждый человек в своей жизни должен найти свое созвучие, себя и всего целого. Для этого давали роли Бог, судьба, природа, человечество, отчизна, общество. Ясно, что это разное понимание одного и того же. Мы знали, что вдохновение есть ток ото всего ко мне, а творчество — обратный ток от меня ко всему. Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы с ней в ногу шагая беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим рукой по суровым щитам, да будет народ государем всегда, навсегда, здесь и там». Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподанном солнце, самодержавном народе.
Как по речке по Ирану по его зеленым струям, по его глубоким своям, сладкой около воды ходят двое чудаков и стреляют судаков, а не целят рыбе в лоб. Пу-пу! Стой, голубушка, да ступай, не ходит, приговаривают. Верю, память не соврет, а уху варят да поваривают. Эх, не жизнь, а жестянка, ходит в небе самолет, брат мой, облаку удалой. Где же скатерть самобранка, самолетова жена, и случайно запоздала, или по строк погружена. Верю сказкам наперед, прежде сказки станут былью, но когда дойдет черед, мое мясо станет пылью, и когда знамена оптом пронесет толпа ликуя, я проснулся в землю втоптан, пыльным черепом тоскуя, или все свои права брошу будущему в печку. Эй, чернее лугов трава, камышей навеки речка.
Да, знаменитые строки Хлебника, уставшие песни, и, по-моему, очень удачно здесь обыграна стилистика русских народных песен. Даже не знаю, какой этот период. Может, даже 18 век, да? Вот что-то в таком стиле вы сделали.
Ну, мне сейчас показалось,
когда, что... Когда писали, не думали.
Нины Руслановой. Я не понимаю, вот почему по речке, по Ирану у него. Он вообще очень Волгу любил. Он на ней родился, вырос. Но это, опять-таки, не надо разбирать,
понимать. Ну, последние годы все-таки он увлекался Азией.
Очень
наверное, много читал,
да.
И стремился туда попасть. И в конечном итоге попал. И даже преподавал у какого-то высокопоставленного иранского чиновника, по-моему, шаха. Ну, недолго это продолжалось, еще не месяца был домашним учителем. А потом вернулся в Россию, где тяжело заболел и вскоре
да,
скончался.
И ведь вся вот эта сила духа, красота природы, все ведь идет, метафоры замечательные, скатерть, самобранка, самолет, жена. Я когда это прочитала, я пришла в полнейший восторг. Как же скатерть-самобранка может быть женой самолету? Мне, женщине, которой немало лет, я до сих пор...
А потом все понятно, когда вдумываешься,
да,
все логично
есть...
и понятно.
Да.
Поэтому надо внимательно работать с текстами. Вот призыв к читателям, которые хотят больше узнать о поэте, который понравился, которого хочется понять. Вот для того, чтобы понять, нужно читать медленно, может быть, по линеечке, может быть, с лупой. Когда вчитаешься, тогда все становится на свои места, и Цветаева становится понятно абсолютно. На самом деле, очень много людей, которые прекрасно знакомы с ее судьбой, ее творчеством, и совершенно не нужно им уже трактовать ее стихи, они сами во всем разбираются. То же самое и Хлебников. И я надеюсь, что время еще придет для Хлебникова. Он еще не прочитан, еще не открыт, еще не вошел, может быть, в культурный контекст, но это происходит, и то, что вот делает Алевтина Попова, это служит этой благородной задаче. И вот эта вот композиция «Каменная баба», надеюсь, что она тоже пойдет в народ.
Да, хочу еще сказать последнее. Вот у вас там лежало стихотворение, одно из ранних его. Все-таки, понимаете, вот сейчас на разрыв аорты, вот как вы сказали, Высоцкого, «Заклятие смехом».
Ну, знаменитая хрестоматийная уже стихотворение.
Знаменитая. Так вот, парадокс в чем, немножко прочитаю. О, засмейтесь, смехачи, о, рассмейтесь, смехачи, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, о, засмейтесь, усмеяльно, о, рассмешищ над смеяльных смеху смейных смечей, ой, смейся, рассмеяльно, смех над смейных смечей, усмея, смей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики, о, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи. Хочу сказать, что это не от великой радости. Это от такого внутреннего надрыва, это от такого нерва, это от такой всепоглощающей любви, безысходности и в то же время силы величия мира, что вот это потрясающее стихотворение из одного слова. И оно говорит очень много об авторе.
Владение вот этим самым словом.
И это душа, которая, может быть, не смеется, а плачет. И вот таким образом, вот опять-таки, поразительные хлебниковские метаморфозы. И вся поэзия у него такая, вся. И она великолепна.
Ну, я надеюсь, что наш эфир пробудет в наших радиослушателях интерес к поэзии, к творчеству Велимира Хлебникова. В интернете много довольно публикаций, и есть и исследования, и публикации о жизни и судьбе Хлебникова, потому что все-таки его не забывают, и обращаются люди, и, в общем-то говоря, я надеюсь, что кто-то заинтересуется, обратится к этим публикациям, можно найти книги, в конце концов, и открыть для себя, кто еще не знаком достаточно хорошо с поэзией Велимира Хлебникова, открыть для себя замечательного поэта. Ну, уже в завершении разговора, что вы сейчас нам покажете, Алевтина?
Тоже сложилось из одного стихотворения песенка, очень похожая на вот то, что я изучала у Дмитрия Викторовича. Это вот как раз из «Каменной бабы» отрывок, непосредственно произведение Хлебникова. Старик с извилистой палкой и очарованная тишь, и где хохочущей русалкой над мертвым мамонтом сидишь, шумит кора старинной ивы, лепечет сказки по-людски, а девы, каменные нивы, как сказки каменной доски, вас древнее воздвигло треба, вы тянетесь от неба и до неба, они суровы и жестки, их бусы грубая резьба, и сказок камня о востоке не понимают ястреба. Стоит с улыбкою недвижной, забытой невидимым отцом, и на груди ее булыжной блестит роса серебряным сосцом. Вон дерево кому-то молится на солнечной поляне, и плачется, и волится словами без названий.
Русь зеленая в месяце, ай! Эй, горю, горю, пень, эй, горю, горю, пень, хочу девку исповедь пня. Ай, эй, горю, горю, пень, эй, горю, горю, пень, хоть и девок толкала весна. Ай, эй, горю, горю, пень, эй, горю, горю, пень, к девкам и женокам, как и всем медвежонокам. Эй, горю, горю, пень, эй, горю, горю, пень, или на панской свирели свисте играй. Ай, ну, ай, ну, ай, ну, ай, рось зеленая в месяце. Ай! Эй, горю, горю, пень, эй, горю, горю, пень.
Русь, ты вся поцелуй на морозе, синеют ночные дорози, синеют слитые уста, синеют вместе тот и та.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня была Алевтина Попова, актриса, певица. Мы говорили о жизни и судьбе выдающегося русского поэта Велимира Хлебникова. И сегодня была радиопрезентация композиции, которую сделала Алевтина Попова на стихи Велимира Хлебникова «Каменная баба». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо всем и вам большое, Евгений, спасибо, и спасибо Радио Благовещение. С Богом, всего доброго.
Вы слушали программу Благовещение. Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.